Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» мы начинаем очередной выпуск программы «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Все так же задать свои вопросы к нам вы можете по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, начнем с вопроса молодого человека, который очень долго сомневался, прежде чем отправить нам вопрос, поэтому он попросил анонимно рассмотреть его просьбу. Итак, мой друг перед тем, как вступить в брак, заключил брачный контракт. В нем он прописал все нужные ему условия, например, о том, что квартира, которую он купил за свои деньги, но по факту после вступления в брак в случае развода отходит ему и много чего другого. Чисто практические вещи. Моя девушка против заключения такого контракта. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое брачный контракт, что нужно, чтобы его заключить, и о том, какие минусы в нем есть. Какую силу этот контракт имеет в суде?
Ну, в суде брачный контракт имеет юридическую силу, то есть те условия, которые будут прописаны в брачном контракте, они будут учитываться при вынесении решения суда о разделе имущества. То есть, допустим, если в брачном контракте вы предусмотрели, что имущество, нажитое в период брака, остается за тем, на чье имя оно, допустим, зарегистрировано, то в таком случае это имущество будет того, кого выдано свидетельство о праве собственности, допустим, на квартиру. Если выдана документация на автомобиль, то и автомобиль будет принадлежать тому, на кого он записан. Кроме того, можно сразу определить в брачном контракте перечень имущества, которое уже, допустим, имеется, перечень имущества, которое вы хотите приобрести, чья это будет собственность, если известно уже, допустим, да, что будет в будущем приобретена определенная квартира. Вообще, в брачном контракте можно прописать все, что угодно, что пожелают супруги относительно имущества, которое будет нажито в период брака, И уже, конечно, вот эти условия, они будут учитываться при разделе имущества в суде. Зачастую супруги при разводе ставят вопрос о разделе имущества, и как раз-таки вот в суде суд интересуется, заключался ли брачный контракт. В случае, если он заключался, уже вот эти условия, которые в нем изложены, они являются первостепенными при определении того, какая масса имущества принадлежит тому или другому супругу.
Но это, конечно, бесспорно большой плюс, но ведь всех реалий жизни всего-то не угадаешь. Какую вещь ты завтра купишь, а в брачном контракте ее нет.
Ну, поэтому и иногда предусматривают, что, значит, все имущество, которое будет приобретено в период брака, является собственностью того, допустим, на кого оно зарегистрировано. Угу. То есть уже при покупке квартиры, если на супруга эта квартира записана, соответственно, она является...
Это мы говорим о какой-то крупной недвижимости. А если речь идет о каких-то более мелких вещах, например, о телевизоре, о видеомагнитофоне, о компьютере, которые покупались вот в момент брака?
Ну, тогда это все прописывать тоже можно.
На момент заключения брака у вас не было большого 50-дюймового телевизора, а через 3 года жизни в браке вы решили его купить, то чек, если в чеке, допустим, есть, кто оплатил, вот это является доказательством?
Ну, по сути, да, то есть приобрел это именно вот непосредственно тот, у кого чек. Может быть, это будет по безнальному перечислению как-то со счета карты.
Тут большая проблема не столько юридическая, то есть с юридической точки зрения все понятно. Брачный контракт, он есть для того, чтобы проще было потом, после развода, какие-то вот юридические вещи формализовать и упростить. Здесь, мне кажется, этические нормы брачного контракта,
да,
вот очень-то.
Да.
Вот
по-вашему... Моральный аспект, он имеет место быть, поэтому...
Вот как, по-вашему, это этично вообще брачные контракты заключать?
Ну, я думаю, это современно в данном случае. А этично, не этично, закон предусматривает возможность заключения брачного контракта. Раз закон предусматривает, на мой взгляд, тут не этичного особо ничего и нету. Человек заранее определяет необходимо обстоятельства, чтобы в будущем не возникало спора.
Руслан, а вы женаты?
Я женат.
А вот ваша супруга будущая вам не предлагала заключить брачный контракт?
Нет, не предлагала.
Вот как бы вы отреагировали, если бы в один прекрасный день она пришла и сказала, что там, слушай, родной, мы с тобой близкие люди, да, но давай не будем забывать о реалиях жизни.
Ну, дело в том, что у меня супруга все на самом деле совместно нажито.
То есть делиться будет пополам.
Да, я не думаю, что есть необходимость предусмотреть, что какое-то имущество принадлежит ей, какое-то имущество принадлежит мне, потому что на самом деле, по-честному, все нажито в браке. Поэтому я, во-первых, не думаю, что возникнет такой вопрос. Если подходить с юридической точки зрения, то и все по-правильному у нас сделано. Но здесь же случай такой, что пример приведен друг, который приобрел квартиру на свои личные деньги и, соответственно, дабы избежать в будущем спора, заключил такой брачный контракт. И он уже, глядя на это, проецирует ситуацию именно на свою. Возможно, у него такое же положение вещей, что есть личные деньги и нужно сейчас приобретать в браке квартиру.
Ну, что-то крупное, как минимум.
Да, Да, и чтобы избежать в дальнейшем вот этого раздела имущества, а именно доказывания того, что это мои личные деньги, что поскольку это личные деньги, соответственно, данное имущество является моим личным в силу статьи 36-38 Семейного кодекса, заключается просто брачный контракт, где указано, что квартира такая по такому-то адресу является личным имуществом, значит, супруга и точка. И супруг, соответственно, уверен в том, что в будущем, если, не дай бог, что-то возникнет такое, связанное с разделом имущества, не потеряет свои личные деньги, потраченные на приобретение квартиры, в которой супруги проживают вместе. То есть, вот с этой точки зрения, я думаю, абсолютно справедливо и этически, и морально, и нравственно.
Юридически.
И юридически. Деньги, соответственно, конкретно человека, он хочет себя обезопасить в дальнейшем от возможных споров на имущество и, соответственно, юридически предлагает тот механизм, который имеется в распоряжении, который предусмотрен законом. Почему бы им не воспользоваться? Ну, здесь уже вопрос супруги и супруга, как они к этому будут относиться вообще в целом, ну, я не знаю. Я не могу сказать, насколько применимо этот случай вот непосредственно к нашему радиослушателю.
Вопрос про этические нормы и о том, насколько вообще приемлемо заключать такие контракты, все-таки решается, мне кажется, по большей части между двумя людьми. Вот насколько они сумеют договориться, убедить друг друга в верности или неверности этого шага, так все и будет.
Ну, еще такой момент есть. Вот если у радиослушателя есть сомнения, он боится, что будет возможность раздела имущества, он же может не брачный контракт заключить, к примеру, а может просто, допустим, приобрести эту квартиру таким образом, чтобы было видно, что деньги, которые были потрачены на приобретение этой квартиры, были его личным имуществом и именно переведены, допустим, сначала со счета его родителей в качестве дара, при наличии договора дарения письменного, сначала ему были переведены, потом он перевел продавцу. Это можно юридически тоже вот оформить грамотно. И в случае, если будет спор, все-таки доказать, что это личные деньги.
Что называется, это уже другая история.
Это уже другая история, да.
У нас еще один вопрос, мы его успеваем рассмотреть за тот период времени, который у нас остался. Итак, тоже без подписи. Я инвалид второй группы. Могу ли я официально работать и при этом получать пенсию по инвалидности? Какие документы для этого нужны?
Ну, по законодательству у нас предусмотрено три степени второй группы инвалидности. Третья степень инвалидности второй группы, она не позволяет работать. Вторая степень инвалидности делает возможным работу, но при создании работодателем определенных условий труда. И первая степень, это уже, соответственно, инвалидность в ограничении в работе, у которой нет. Поэтому в зависимости от того, какой степени второй группы инвалидности относится радиослушатель, он может сделать соответствующий вывод. Если, к примеру, он относится к первой степени второй инвалидности, либо ко второй степени второй группы инвалидности, то он имеет право работать, но у него существует в силу Трудового кодекса определенные льготы. Это, допустим, сокращенная 35-часовая неделя рабочая. Также у него имеются льготы по увеличенному сроку отпуска ежегодного. Также работодатель должен создать необходимые условия на рабочем месте, которые соответствуют программе его реабилитации. Вот эти вот комплекс, скажем так, необходимых и предусмотренных законом мер должен, значит, исполнять и работодатель, ну, в большей степени и работодатель должен исполнять. В плане пенсия назначается по инвалидности. И при трудоустройстве, если трудоустройство возможно, никак это не способствует потере пенсии по инвалидности. То есть в случае работы радиослушателя его пенсия будет выплачиваться в том же порядке и размере, как было это до работы.
То есть работать и получать пенсию можно?
Да. Здесь уже вопрос, будет ли создавать работодатель такие условия, это, конечно, в большей степени работодатель должен исполнять.
Но все зависит от условий, то есть кому-то требуется просто там какой-нибудь специальный стул, да, а кому-то требуется каждые 20 минут выходить и отдыхать.
Да. И поэтому, если работодатель уже взял на рабочее место соответствующее лицо, соответственно, он должен это исполнять. Но если он уже не будет исполнять, то хотя бы радиослушатель будет понимать, что у него есть такие права, которыми он может оперировать.
Какие-то специальные документы нужны для этого или нет?
Программа реабилитации, заключение.
Вполне понятно, какие документы нужны для того, чтобы устроиться на работу. Да, наверняка работодателя обязательно нужно поставить в известность о том, что вы относитесь к инвалидам там, второй группы, да,
конечно,
обязательно.
Обязательно.
Вот,
да.
А другое дело, стоит ли идти потом в пенсионный фонд и там говорить о том, открыто говорить о том, что, знаете, вот у меня документы, я инвалид, и я работаю.
Ну, это пусть радиослушатель сам решает.
Ну что ж, 278 208-96-41 и 266-44-84. Вот по этим телефонам вы все еще можете задать нам свои вопросы, поделиться какими-то историями. В конце этой программы мне осталось только напомнить вам, что сегодня в студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных, а также мой постоянный гость, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья. С наступающими вас праздниками.